«Разворот на восток».
В эфире радио «Спутник» программа «Разворот на восток». С вами Турал Керимов, и мы продолжаем. Гости нашей студии – Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», и Яшар Ниязбаев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Во второй части нашей программы мы обсудим ситуацию на Ближнем Востоке. Фархад, буквально недавно Роберт Мелли, специальный посланник США по Ирану, в ходе выступления перед Сенатским комитетом по международным отношениям заявил, что соглашения с Ираном по СВПД нет, и перспективы его достижения в лучшем случае призрачны. Что происходит? Мы наблюдаем достаточно долгий процесс возобновления переговоров после того, как администрация Байдена в Вашингтоне пришла к власти. Американцы пытаются возобновить действия договора и контроль над разработкой ядерных технологий Ирана, но при этом пытаются, на мой взгляд, оттянуть момент принятия решения и не позволить Тегерану получить те условия, которые Иран хотел бы, в общем-то, в ходе процесса и реализации данного договора иметь. И при этом мы знаем, что Америка находится на пороге промежуточных выборов. Видимо, это тоже как-то влияет. Как ты думаешь, что будет вообще происходить далее? И что думают об этом, обо всем в Иране?
Ну, в Иране изначально все же не рассчитывали на то, что все же американцы и американская администрация во главе с Байденом все-таки решится на этот шаг пойти с целью, чтобы вернуться в ядерную сделку. Хотя, конечно, отдельно взятые политики в Иране и в окружении Хамени, в частности, все же были не уверены, во всяком случае, надеялись на то, что хоть какая-то подвижка в этом деле будет. Потому что действительно, Байден во время своей предвыборной кампании критиковал своего предшественника, тогда на тот момент президента Трампа, а то, что тот демонстративно вышел из ядерной сделки. Я хотел бы напомнить, что как раз-таки само ядерное соглашение, да, ядерная сделка, была в свое время со стороны американцев поддержана лично Байденом в 2014-2015 годах, да, когда именно российские дипломаты в свое время приложили абсолютное большинство усилий для того, чтобы эта ядерная сделка вообще притворилась в жизни. И китайцы поддержали, европейцы поддержали в свою очередь, ну и, конечно же, как раз-таки сторона американцев, тогда еще при Обаме, а Байден как раз-таки был одним из интересантов в том, чтобы эта ядерная сделка была заключена. Но потом ситуация изменилась. Все-таки в окружении Байдена появились люди, которые, надо сказать, не совсем благосклонно относятся к Ирану. И это, в частности, это упомянутый вами Мелли, господин Мелли, и госсекретарь Блинкен, который действительно заинтересован в том, чтобы Иран держать под контролем. А считается, что если американцы дальше будут находиться вне ядерной сделки и санкции против Ирана будут действенны, и европейцы не смогут контактировать с Ираном в полной мере, как это подразумевалось во время подписания ядерной сделки, то давление на Иран будет не то что усиливаться, оно будет постоянным, оно приобретет форму постоянства, и Иран, соответственно, не сможет уже как бы двигаться в том направлении, в том векторе, который он сам себе задал, в регионе Ближнего Востока в частности. И, естественно, они заинтересованы в минимизации отношений с нашей страной и с китайскими партнерами в том числе. В Иране, как бы, надо сказать, разочарованы отдельно взятые политики, вот поведением американцев. Они все же рассчитывали, что Байден поступит более последовательнее, чем, значит, его предшественник в отношении ядерной сделки, но иллюзий никаких не питают. Они все же считают, что договариваться нужно напрямую с американцами. Я хотел бы напомнить, что еще господин Боррель несколько недель назад заявил о том, что он готов быть посредником в деле урегулирования этого вопроса, чтобы стать связывающим таким звеном между американцами и, значит, собственно, Ираном. Но я скажу так, что иранцы очень скептически подошли к потугам европейцев в этом вопросе. Они крайне не заинтересованы в том, чтобы Европа принимала какое-то участие, потому что Иран говорит следующее, что Европа не ведет себя как независимый актор международных отношений, а от Европы ничего не зависит в принципе. Все их, значит, возможности свелись к нулю, были сведены к нулю, что, значит, механизм, который они хотели претворить жизнь под названием INSTEX, который подразумевает, значит, обход американских санкций или торговли Европы с Ираном, тоже не сработал в полной мере. И в этой связи, конечно же, хотелось бы подчеркнуть то, что они говорят следующее, что если мы будем что-либо решать Западом, то напрямую с американцами. Как бы здесь никаких иллюзий у Ирана нет. И, в принципе, они как бы разочарованы, но и в целом тоже не удивлены. Вот такая достаточно двоякая история произошла по поводу позиции американцев. Конечно, призрачно, потому что на сегодняшний день не выработана в Белом доме единой позиции по иранскому вопросу.
Как тебе кажется, вообще американцы и иранцы, они, в принципе, Да, не стали ли они заложниками данной ситуации, и та, и другая сторона? Но насколько искренен вообще, в принципе, подход переговорщиков, основных переговорщиков, да, и антагонистов Ирана и США в данном вопросе? Ведь у меня складывается ощущение, что Иран тоже занял такую позицию, что, вы знаете, господа, вы не хотите, а нам и не надо. Мы сейчас вообще перестанем с вами разговаривать, и вот вы сами придете и будете просить нас об этом.
Тура, вы провели очень правильную формулировку, вот вы не хотите, нам и не надо. Вот как раз Иран так по этому вопросу, мне кажется, и действует. То есть, как бы они рассчитывали на то, что да, американцы могут вернуться в ядерную сделку, но если такого желания не исходит от американских партнеров, то, соответственно, и нам это тоже неинтересно, потому что мы работаем с Китаем, сейчас с Россией будем налаживать отношения, там усилять, во всяком случае, укреплять. Значит, есть индийские партнеры, то есть, как бы они, в принципе, Турция, конечно же, то есть, в принципе, они, конечно же, так особо не рвутся, но, естественно, они бы были бы заинтересованы в том, чтобы часть пакета санкций была снята все-таки с Ирана. И, конечно, в Америке есть отдельно взятые политики, в частности, в окружении Байдена, которые бы хотели бы, чтобы с Ирана были сняты санкции. Но тут тоже есть двоякая история на самом-то деле. Иран считает, что в Иране, во всяком случае, в окружении и Хамини, и президента Раиси считают, что как только американцы снимут санкции с Ирана, Иран заживет. И это действительно справедливая позиция, потому что действительно итоги 16-17 и частично 18 года показали показатель ППС, ВВП, что действительно Иран стоило немного снять санкции, и он зажил. Но какой есть деликатный нюанс? Как только Иран откроется западному миру, этот самый западный мир и цивилизация слишком быстро проникнут на территорию Ирана, что, конечно же, для иранских властей сегодня не является приемлемым, потому что они считают, что если и это нужно делать, то крайне аккуратно и очень постепенно, так шаг за шагом. А если американцы проникнут своими неправительственными организациями, структурами, напрямую не аффилированными, но тем не менее имеющими с ними отношения, то это повредит устойчивость нынешнего иранского режима. И, конечно же, это тоже их несколько волнует. То есть они прорабатывают абсолютно каждую деталь, которая подразумевала бы хоть какое-либо минимальное налаживание отношений и кооперацию в обозримом будущем между Штатами и Ираном. То есть и в Иране есть политики, которые были бы заинтересованы в сотрудничестве с Западом, и некоторые прессы иранская, например, газета «Джами Джам», это даже этого не скрывает. Они там пишут о том, что было бы неплохо, если бы Иран бы обратил свой взор не только на Восток, подразумевается, конечно, Китай, но и на Запад. Но они, конечно, Европу имеют в виду, а американцев они так напрямую не указывают, но, тем не менее, я думаю, что и это подразумевается в том числе. Ну и, конечно же, в Америке есть отдельно взятые политики, которые считают, что все-таки с Ираном нужно дружить.
Ну, а с другой стороны, в Америке есть и консенсус о том, что американская гегемония и всеобщий контроль на Ближнем Востоке никуда деться не должен.
Безусловно.
Я хотел бы обратить внимание на еще один фактор. Я думаю, ты тоже, в общем-то, следишь за этим очень активно и тщательно. Первым, кто с большой и нескрываемой радостью прокомментировал информацию о том, что Сенат США отказался снять статус террористической организации с корпуса стражи исламской революции Ирана, был премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. И насколько вообще в данной ситуации, да, в регионе складывается консенсус вокруг иранской ядерной программы, который мы наблюдали, например, 3 или 4 года назад, когда региональные страны были против СВПД, по большей части, и боялись того, что американцы сейчас за спиной у них договорятся, Иран сможет разработать ядерное вооружение, иранская ядерная программа станет военной, и это начнет представлять угрозу, хотя иранцы на протяжении многих лет и вообще, в принципе, да, всегда говорили о том, что в их концепции оборонительной, да и государственной, есть только мирный атом. И что они хотят развивать только мирный атом, и что они имеют на это право. И мы наблюдали опасения со стороны региональных держав. Ну, конечно, Израиль в первых рядах всегда был, и Турция однажды. Турецкий президент Эрдоган заявил о том, ну, раз всем можно, почему нам нельзя, почему Турции нельзя. Фархад, насколько, в общем-то, мнение региональных держав сейчас в нынешней глобальной конфигурации на Ближнем Востоке по этому вопросу может иметь какое-то влияние на происходящее. И, Яшар, мне было бы очень интересно послушать твое мнение о том, какое влияние может оказать Турция на складывающуюся ситуацию. У меня есть на этот счет и собственные мысли. Я думаю, мы успеем это все обсудить.
Именно касательно договора, переговоров?
Касательно переговоров по СВПД и иранской ядерной программы и, в принципе, достижения консенсуса в регионе.
Да, я только отвечу на вопрос и, соответственно, да. По поводу Ирана, да, отвечая на ваш вопрос, Урал, могу сказать следующее, что действительно, я не думаю, что что-то очень кардинально изменилось с 2015 года по сегодняшний день с точки зрения поведения региональных держав и их позиции в отношении Ирана, потому что все же Саудовская Аравия, Эмираты, та же Турция, о которой вы упомянули, и, естественно, это Израиль, во главе которого всего и стоит, собственно, выступает категорически против того, чтобы иранцы смогли как-то договориться с американцами и наоборот. Ну, во-первых, разговор о ядерном оружии, о том, чтобы Иран приобрел даже мирный атом, даже разрабатывал мирную ядерную программу, даже этого разговора близко не стоит на повестке. Значит, ближневосточных государств, они категорически не примут любые телодвижения Ирана в деле развития этого вопроса. Для них это является табу, потому что они считают, что Иран все же в конечном итоге придет к ядерной бомбе, а это означает полное изменение баланса сил в регионе Ближнего Востока, и перевес будет на стороне Ирана. Иран и так сегодня считается достаточно мощным государством. И сказать, что архимощным, конечно же, но, тем не менее, несмотря на то, что находится под жесточайшим санкционным давлением, надо признать, что у него есть определенные успехи. Даже в экономике, несмотря на серьезные проблемы и неприятности, Иран продемонстрировал себя как государство, которое, во-первых, может постоять за себя, у которого есть свои собственные национальные интересы, и, мало того, продвигает их там в Сирии, в Йемене, в других точках Ближнего Востока, лоббирует свои группировки, имеет свои прокси и, конечно же, имеет возможность влиять на архитектуру политики и безопасности в регионе Ближнего Востока. Это, конечно же, неприемлемо ни для кого. Ну, может быть, слегка изменился Катар, потому что если в 2015 году Катар высказывался резко, то сейчас как-то отношения между Ираном и Катаром, они, ну, во всяком случае, гораздо теплее, чем, например, там 5 или 6 лет назад, потому что Иран в свое время их поддержал. Но я думаю, что особо ничего так резко не изменилось. И, конечно же, не думаю, что в Израиле, несмотря на то, что тогда был Беньямин Нетаньяху, сейчас господин Беннет, я думаю, что здесь тоже позиция не поменялась. Хотя надо сказать, что между господином Беннетом, премьером Израиля, и Байденом есть определенные разногласия, недопонимания, и они, конечно же, сказываются на израиль-американских отношениях. И, вероятно, как раз-таки те люди, которые есть в окружении Байдена и, как бы, скажем так, заинтересованы в том, чтобы США вернулись в ядерную сделку, они как раз-таки на этом и играют. Я думаю, что как раз-таки этот вопрос тоже является чрезвычайно важным. И потом вы вот упомянули цитату Эрдогана. Действительно, очень многие политологи, эксперты задаются вопросом, что в случае появления у Ирана ядерного оружия, незамедлительно его получит Египет, Саудовская Аравия, а Израиль уже больше не будет скрывать о том, что у него есть ядерное оружие, и, конечно же, Турция. И каждая из этих стран будет иметь моральное право говорить о том, что она тоже имеет, собственно, право на приобретение этого ядерного оружия.
Ну вот, кстати, замечу, что и заявления Эрдогана тогда, это был 2019 год, они были связаны больше как бы с темой Израиля. Он тогда так и сказал, почему вот кому-то можно, кому-то нельзя, у Турции вдруг тоже не должно быть. Вот, например, он говорит, есть у Израиля ядерное оружие, и они этим оружием пугают, это вот его прямая цитата, да, всех своих соседей. Тогда почему же я не могу принять эту ситуацию, да, это положение, когда у соседей ядерное оружие есть, а у меня его нет, да? То есть это, ну, абсолютно так согласен, да, что это действительно создает такое моральное право, да, приобретение ядерного создания, там, не знаю, владения ядерным оружием. Вообще, в целом, как Турция относится? Если честно, я много таких бесед, диалогов, может, просто я, в силу того, что я не особо интересовался, не встречал на эту тему, чтобы... Или просто на повестке дня просто таких обсуждений нет, чтобы кто-то говорил о том, насколько Турцию беспокоит возможное там владение Ирана ядерным оружием. Но... В принципе, были такие высказывания парламентариев турецких, которые говорили, что это, ну, для Турции это угроза. Если у Ирана будет ядерное оружие, то для нас это прямая угроза. Почему? Да? Потому что, ну, в целом, несмотря на то, что Иран и Турция – это мусульманские страны, да, они в каждых своих встречах, там, от президента Эрдогана очень часто можно было это слышать, и от, там, не знаю, министров, они очень хорошо высказываются в отношении друг друга, да, что мы соседи, братские народы и так далее, и так далее. Но бывают такие моменты, когда вдруг ни с того ни с сего риторика, ну, так как я сижу за турецкой, да, риторикой, я ее о ней могу говорить, там вдруг в адрес Ирана, ну, высказывать не очень... лестные, или, скажем так, негативные комментарии там, по поводу безопасности, например, связано с Сирией. Потом там то, что было опять-таки... Я вот сейчас точно год не вспомню, может, это 2018 был, когда была конференция в Мюнхене, там вроде ничего не предвещало беды, а тут вдруг все, да, арабские страны, и Турция к ним присоединилась, они так, у них был негативный демарш в адрес Ирана. Все они так высказались, что вот Иран пытается создать вот эту шиитскую ось. Другие высказывания, все это вот, в общем, в таком ключе.
Но эти опасения мы слышим и сейчас.
Они есть, но сейчас вот последнее время как бы тема, да, немножко там, так сказать, закрылась, особо нет. И просто дело в чем, вот если взглянуть, да, на последние 10 лет, да, вот со времен, я вот так проследил, да, со времен Ахмадинеджада, там вот оно как бы вот все время такое колебание, вверх-вниз, вверх-вниз, положительные-положительные-негативные, положительные-положительные-негативные такие высказывания, комментарии. То есть есть страны, с которыми Турция может, ну, как бы просто особо там не иметь каких-то вот споров. А вот с Ираном там вот прям всегда какая-то такая неоднозначная позиция. С одной стороны, соседи и так далее, а с другой стороны, вот как бы
и соседи, опасения. И гаранты стабильности по реализации и достижению мира в Сирии, например, вместе с нами, с Российской Федерацией.
С одной стороны,
астанинский процесс очень важный. Мы сейчас наблюдаем такие завуалированные обвинения, наверное, даже, или опасения, я бы сказал, если более точными быть, опасения со стороны турецкой стороны в увеличении влияние Ирана в сирийских делах.
Да, да, это озвучивается, это подчеркивается, и Турция этого не хочет, она об этом говорит. Ну, в общем, да, такая ситуация, она наблюдается.
Об этом, кстати, говорят не только турки, но и Израиль, опять же. Они проводят сейчас, Израиль проводит масштабные военные учения с привлечением всех видов и родов войск. Это и армия, это и флот, это и военно-воздушные силы, и даже была имитация захода на бомбардировки иранских объектов. То есть несколько тысяч километров израильские самолеты пролетели, правда, над Средиземным морем, но, опять же, имитируя дальний полет и отработку выполнения боевых задач на территории Ирана. Фархад, как ты думаешь, насколько вообще в данной ситуации, когда мы наблюдаем обострение в Восточной Европе, и Европа сейчас консолидировалась вокруг этой темы, и обострение в Азии вокруг Тайваня и не только, насколько вообще, в принципе, горячие головы на Ближнем Востоке, ну, например, мы знаем, да, что в Израиле тоже правительство Беннета Лапида, оно находится на грани, можно сказать, новых внеочередных выборов. Насколько возможен вариант, когда те же самые израильские политики решат осуществить за счет Ирана небольшой поход и поднять себе рейтинги, например, ну и в том числе консолидировать внутреннюю аудиторию вокруг внешней угрозы?
Ну, я думаю, что напрямую на Иран, конечно, никто нападать не будет со стороны Израиля, каких-то действий агрессивных в отношении Исламской Республики совершать тоже не будет, но если кто-то и захочет, то, наверное, на территории третьих стран, например, на территории той же Сирии или Ливана, потому что действительно для них, для израильтян, присутствие и иранского фактора на территории этих стран, ну, наверное, упомянутых, это, конечно же, раздражающий фактор, который действительно очень многие израильские политики хотели с ним давно-давно покончить. И, естественно, они даже ищут в себе в этом и подмогу, и союзников, хотя, конечно же, их армия достаточно очень сильная и требует к себе и внимания, и уважения. Здесь никаких разговоров нет. Но, опять-таки, я все же думаю, что если бы была бы какая-то еще поддержка тех или иных стран, региона Ближнего Востока или нерегиональных акторов международных отношений влиятельных, то, конечно же, Израиль, наверное, пошел бы на это авантюру. Но я думаю, что все же он воздержится, потому что ответ Ирана будет незамедлительным. Я думаю, что Иран только и ждет, когда Израиль какие-то сделает, совершит какие-либо телодвижения в отношении Ирана или его прокси, значит, на тех или иных точках Ближнего Востока, потому что действительно иранцы тоже хотели бы разобраться, наверное, с израильским фактором. Напрямую они этого делать не будут, это не в их интересах, они прекрасно понимают, что тоже получат ответ. То есть оба государства вооружены до зубов, и чем все это может завершиться, ну, одному Господу Богу, наверное, будет только ведомым, потому что последствия могут быть самыми катастрофическими, причем не только для региона, но и для всего мира, тем более в условиях тех, значит, проблем, которые вот вы сейчас упомянули, сказав и о Восточной Европе, и о Тайване и так далее. Я поэтому думаю, что сейчас, конечно же, от Ближнего Востока мы будем ожидать меньше всего каких-либо проблем, хотя казалось бы, что постоянно именно Ближний Восток является болевой точкой такой, да, значит, головной болью для региона, для всего земного шара, но я думаю, что все же не пойдет на этот шаг. Ну и, кстати говоря, к Ирану большое внимание приковано. Кстати говоря, я вам скажу, что американцы посредством некоторых через третьи страны Ирана, в том числе через европейцев, пытаются Иран склонить на свою сторону и в вопросе обсуждения тех или иных нюансов, связанных с мировой повесткой. Я сейчас действительно имею в виду и тайваньский вопрос, и Восточную Европу. Неспроста недавно приезжал в Иран премьер министра иностранных дел Польши, который пытался склонить иранскую сторону в пользу Европы. И обсуждался, кстати говоря, там и тайваньский вопрос, кстати говоря, чтобы минимизировать отношения с Китаем. Но они действительно очень наивно подходят к этому, потому что действительно Иран никогда не поступит со своими отношениями ни с Китаем, ни тем более с Россией. Да, но такие попытки предпринимаются. Как бы вот как-то такая история пока что.
А я вот хотел бы сказать, что там не ожидаются, да, какие-то серьезные потрясения. Ну, конечно, между Израилем и Ираном действительно это себе трудно представить. А вот, например, операция, возможная Турции в Сирии, да, которую Эрдоган уже анонсирует, министр анонсирует, уже прям подчеркивает, что... Ну, вот, например, сегодня министр иностранных дел сказал, что Турция уже, ну, как бы устала, у нее не могут быть все время завязаны руки, не может все время ждать атак со стороны Сирии, имеется в виду курдские группировки, которые находятся на севере страны, и что она в какой-то момент должна начать первой, то есть ударить первой, да, и здесь как бы возникает вопрос, а насколько я помню из опыта прошлого, Иран, он не особо так положительный, даже, по-моему, открыто Министерство иностранных дел реагирует, делает заявление, когда Турция вот проводит такие военные операции на территории Сирии, а сейчас все довольно серьезно, и...
Ну, эти и другие заявления со стороны Ирана достаточно часто служат поводом и подоплекой для подозрений со стороны Турции, что Иран может быть косвенно и как-то подпольно, неофициально поддерживает курдские формирования как в Сирии, так
это,
и в Ираке.
Это, кстати, и в Иране тоже, да? Это есть такое мнение, есть такие переживания, ну, вернее, как обсуждение, по крайней мере, я говорю, как это в Турции, да? Эксперты приводят свои мысли, они говорят, что Иран, с одной стороны, для них курдская угроза тоже вроде как существует, а с другой стороны, они, по крайней мере, вот опять-таки мнение, да, я просто не могу сказать, да, вот так, как будто я там был, но я говорю, как говорят турки, да, они говорят, что Иран делает все, чтобы эти западные части Ирана, которая наиболее близка к границам Сирии, а вернее Турции, там преобладало курдское как раз таки меньшинство, граждане курдской национальности. И опять же, это меняется, эта риторика, да, напрямую никто Иран не обвиняет, там же есть тоже партия, да, если вот в Турции, значит, РПК, а в Сирии это PYD, а в Иране это ПЖАК партия. То есть да, это все под одним крылом вот этого курдского движения сепаратистского. То есть для Ирана это тоже угроза, по идее. Но в то же самое время Иран резко выступил, например, когда Турция проводила одну из последних операций, да, источник мира на севере Сирии. Поэтому насчет того, что они поддерживают или поддерживают, я такого, ну, не знаю, может быть, да. Я имею в виду, считают ли так турки, да. Но вот в целом вопрос у меня тоже здесь больше, да, чем комментарий. Как будет реагировать Сирия? И если Турция очень серьезно настроена, насколько я вижу, она даже пытается сейчас использовать момент, в котором оказалась Европа, да, которая привязана к Турции сейчас, согласится Турция или не согласится, будет ветировать или нет, и Россия, с которой сейчас Турция, ну, ведет отличительные от остальных стран отношения, не разрывая, не вводя санкции, являясь членом все-таки западного блока, да? И она может вот использовать, потому что те города, которые озвучивает турецкая газета, по крайней мере, уже озвучила, это Тель-Рифат и Манбидж, они все-таки находятся больше под контролем российских военных. И здесь возникает вопрос, да?
Но, с другой стороны, опять же, есть несколько вариантов, да, развития этих событий, как мне кажется. Если Турция собирается проводить операцию на севере Сирии. Другой момент – это геополитическая обстановка и контекст, мы это еще обсудим, да, того, что происходит, в том числе на севере Сирии, связанное с Турцией. Но, исходя из российских интересов, на мой взгляд, наверное, предпочтительнее, если нейтральная и достаточно дружественная по отношению к России Турция будет контролировать те регионы, которые потенциально могут контролировать курдские проамериканские силы.
Вот тут как раз-таки вопрос. Какое положение в этом вопросе занимает Россия? Эта тема, да, может, для сирийского руководства. Насколько эта тема им приятна или неприятна? То есть, если она относится, как говорит Турал, то да, то в порядке все, да, нормально. А если Россия, наоборот, считает, что это некий шантаж, да? А я, например, ну, это мы можем только размышлять.
Насколько я знаю, официальных заявлений еще со стороны наших властей, ни стороны МИДа,
нет, каких-либо заявлений не было.
Но, с другой стороны, опять же, турецкие власти тоже не сказали, что вот завтра, например, там...
Нет, они не говорят, что завтра, да, они говорят,
что... То есть реагировать потенциально пока еще не на что, потому что, ну, несколько месяцев назад тоже шла речь.
Бывает такое, да, что Эрдоган делает заявление, это не факт, что это значит будет завтра, да.
Ну, я думаю, что вообще Иран, в принципе, реагирует на любые телодвижения Турции в Сирии так или иначе, и дело не в курдах. Я думаю, что курды здесь просто являются поводом для того, чтобы реагировать на все эти процессы, потому что действительно, как и вы совершенно справедливо отметили, Яшар, и как раз-таки курдский вопрос, он действительно такой трепещущий, щепетильный, и для иранца в том числе, потому что, конечно же, курдский иранский сепаратизм, он тоже имеет место быть, и, конечно, я думаю, что некоторые курдские лидеры тоже бы не были бы против того, чтобы, ну, скажем так, отхватить территорию Ирана, где, собственно, проживают курды, это Остан Курдистан, он так и называется, граничащий с Ираком, это действительно не маленькая территория, там проживает по разным оценкам от 5 до 6 миллионов человек, около 45 тысяч квадратных километров территории, поэтому я думаю, что в будущем, конечно, бы, если бы у курдских всеформирований в Ираке и в Турции была бы возможность отхватить от Ирана эту территорию, они бы отхватили бы. Но что касается сирийского вопроса, ведь изначально Иран, ну, выступал несколько против резких движений Турции на этой плоскости.
Ну, в любом случае, вот все, что мы наблюдаем, если резюмировать, да, происходящее, то это попытка региональных держав, будь то Турция, будь то Иран, заполнить тот вакуум, который образуется в результате постепенного отхода все-таки, наверное, американцев с Ближнего Востока. Об этом, о том, как Иран ответит на убийство полковника Саяда Ходаи и о продолжающихся дебатах между странами НАТО и Турцией о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, мы поговорим после короткого выпуска новостей. Оставайтесь с нами.